У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Мне бы хотелось начать с одного места из Священного Писания. Книга пророка Иоиля, 1 глава, с 12 стиха. «Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». Вот, друзья мои, такое слово от пророка Иоиля. Очень тяжелый период был у израильтян в тот день и час. Впрочем, сегодня, где бы я ни бывал, во всем мире тоже тяжелое время. И куда ни приезжаешь и с кем ни общаешься, один из первейших вопросов, который задается обычно, это вопрос о кризисе, который во всем мире сегодня действительно набирает обороты. Всех очень этот вопрос интересует. Как жить дальше? Что делать? Мы переживаем действительно какие-то неустойчивые колебания, которые разрушают обычный наш привычный период и порядок жизни. Что происходит? Как выйти из этого состояния? Здесь сказано, что нечто подобное произошло тогда в израильском народе. Практически опустошение пришло на землю. Опустошение. И хотя мы, конечно же, попытаемся и хотим трактовать все это духовно, но на самом деле то, что происходило тогда, оно было и телесно. Вот те вещи, те состояния, те моменты, опустошение, ни урожая, ни плодов, ничего. Это касалось людей именно с телесной точки и стороны жизни. Именно физически это было трудно перенести, потому что аграрная страна, практически экономика страны в тот час и день рухнула. И вот было такое обращение от Господа к народу Божьему о том, чтобы люди собрались вместе, собрались с Духом и назначили некий пост. Вы знаете, что впереди нас ожидают особые дни, пасхальные празднества. И вообще в обычае церкви есть такое правило – Пасху встречать в состоянии души верном, в истинном. Это означает, чтобы день этот не пришел к нам как обычный день, чтобы мы не пережили его как один из календарных просто праздников и дат. Это означает, чтобы к этому дню душа была подготовлена. И обычно в церквах люди, подготовляясь к Пасхе, совершают особенные служения, направленные на внутреннее очищение души. Это во всех церквях и во все века. К сожалению, сегодня это немножко забывается среди нас. Со следующего воскресенья мы будем готовиться к Пасхе, которая проходит через Страстную неделю. Мы будем ожидать действия Божьего Духа, мы будем смирять душу свою, мы будем каяться перед Богом, мы будем искать лица Божьего, может быть, с большей силой и с большим рвением, чем это было раньше. Вообще в России, вы знаете, есть обычай 40-дневный пост перед Пасхой. Мало кто знает историю этого поста. На самом деле это не был христианский обычай и традиция. В каком смысле? Нет, он существовал в церкви христиан, но исходил он не от самих верующих, а от тех, кто готовился к принятию крещения. То есть от язычников, которые обращались к христианству. Дело в том, что в самых древних веках церковь имела определенный порядок жизни. И не во все месяцы, и не в каждый день совершалось крещение. Но считалось, что пасхальные дни и празднества после Пасхи, вот эти месяцы весны, наиболее благоприятное время для того, чтобы человек мог обновиться, и тем более уж обновиться в водах святого крещения, когда мы вступаем в завет с Богом, действительно принося Ему обещание доброй совести. И вот именно тогда креститься – это было нечто отличное от того, что сегодня мы имеем. Сегодня обычно как готовятся люди к крещению? Ну, почитали какие-то книжки про крещение, походили на лекции, на беседы. Нужно было прослушать или желательно прослушать какие-то проповеди. Но тем или иным образом собраться, может быть, с мыслями и решить для себя, что вот, ну, пора бы уже, наверное, и креститься. Уже и настало время. Но в древности было иначе. Для людей, которые желали креститься, это было особое время и особенное решение. Два раза подчеркиваю вот этим словом особенную значимость того, что их ожидало. Во-первых, они в большинстве своем, в первых веках церкви, принимая это ответственное решение, предавались порой на смерть. Мы знаем об этом. Помните, я рассказывал, как в древности, во времена гонений в Римской империи возникло особенное слово, необычное, то, с которым люди прощались друг с другом. Сегодня мы говорим «до свидания», сегодня мы говорим какие слова? Ну, говорим «прощайте». Хотя почему-то христиане боятся говорить слово «прощайте». Потому что какой-то ужасок, ну, такой мирской обычай, скажешь «прощайте», мол, навсегда. Но в нормальных христианских обществах, когда люди расстаются, говорят, если что не так, то простите. Это то же самое, что «прощайте». Вот эти вот какие-то странности с нормальными словами и выражениями, как «прощайте», которое сегодня в обществе превращено в некое опасное выражение, правда? Ой, не говори так, брат. Сегодня это так, действительно. Есть большая опасность. Церковь обмерщвляется. И вот сколько лет я пытаюсь ввести нас в христианство, мы все скатываемся в язычество, вы знаете. Вот даже сегодня, 8 марта, ну вообще не христианский праздник. Вообще, чисто советско-языческий, никакого отношения к церкви не имеет. В церкви есть особый день, день жен мироносец, правда? После Пасхи, одно из воскресений последующее, когда во все века это был праздник мам, сестер и дочерей. 8 марта – это советский день, когда праздновалась эмансипационная вот такая прокламация вот этих идей странных, которые в те времена от Клары Цеткин, от Розы Люксембург завладевали сознанием человеческим. Нет, я не говорю о том, что мы должны его игнорировать, но давайте мы его в церковь не будем вносить, правда? Дома, пожалуйста, хотите, дарите цветы. Но вот в церкви мы будем в день жен мироносец об этом говорить, потому что это к месту правильно и не по-советски. Точно так же мы будем говорить друг другу «прощайте», не боясь, что это может быть последнее слово. Так вот, в особые времена гонения в Римской империи, когда люди, расходясь друг с другом, говорили следующее: «моментом море», что в переводе на русский язык означает «помни о смерти». Потому что они знали, что, может быть, выйдя из дверей молитвенного дома или собрания тайного или открытого, может быть, никогда больше они не встретятся. И когда люди шли на крещение в трудные времена и темные, они также говорили «помни о смерти». Почему и крещение называется «мы погреблись в смерть Христову», то есть мы погребаемся с Ним в смерть, проходим ту же судьбу, чтобы жить в обновленной жизни, слава Богу. Но это обновленная жизнь, не только земная жизнь. И когда мы понимаем это измерение, что это не только земное бытие, наверное, наши мысли и чувства простираются дальше. Так вот поэтому, когда люди готовились к крещению, а я говорю, она совершалась после Пасхи, это один из был периодов церкви, когда в эти вот дни совершалось, было также и в рождественские, ну как погода позволяла, и климат страны. Так люди готовились в течение 40 дней. Они действительно смиряли свою душу, они должны были ее перетряхнуть полностью, чтобы как-то заглянуть в себя, чтобы это не просто мероприятие, ты в клуб вступил, чтобы через подвиг молитвенный, чтобы через действительно воздержание, самоисследование прийти и предстать перед лицом Божьим с приготовленной душою, в которое может быть посеяно семя Божьего Слова и Духа. Ну а церковь, конечно, церковь в виде таких людей, соседей, братьев и сестер, которым они проповедовали. Но странно было бы, если бы этот брат пришел бы в дом того, кто ему проповедует, готовясь вместе с другими к крещению, а у того на столе курочка, рыбка, молочко, мяско, а у этого живот к спине прилип, потому что он постится. Нет, церковь так не думала и не вела себя. Братья и сестры были солидарны и тоже постились. Но постились уже не за себя, а за тех, кого надеялись и о ком молились привести ко Христу. Так вот, здесь сказано «пост». С одной стороны, о чем мне хочется сказать, пост – это время воздержания. Но в русском языке есть еще одно значение слова «пост». Сразу, что приходит на ум, пост – это состояние, когда человек или служба, или положение, когда человек становится на страже. И для души пост – это когда душа становится на страже. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы живем в особенное время, как уже было сказано, кризиса, и об этом мы будем говорить несколько позже, когда так необходимо для того, чтобы жить и выжить, и победить в это время, необходимо, чтобы душа стояла на страже. Необходимо вспомнить, что мы воины Христовы, что нам вверена защита великой святыни. Христос, который умер за нас, за наши души. И вот защита этой великой святыни перед Богом человеческой души, прежде всего своей, за которую Христос умер, это то, что нам поручено. А люди так устроены, что готовы грызть друг друга сегодня, угрызать, съедать, бороться за многие вещи. Кто-то борется со своими же родственниками или с кем-то еще за квартиры, за дома, за жилую площадь, отнимая друг у друга, отдавая много сил и много, так скажем, энергии на то, чтобы судиться, рядиться. Кто-то борется на уровне государства или компании за нефтяные скважины, за места под солнцем, как говорится. Люди имеют вот такую борьбу, направленную на защиту внешних интересов, очень активную. И в церкви я замечаю нечто подобное, но очень мало направлено сил сегодня на защиту собственной нашей души. Когда мы стоим на страже, мы понимаем, что есть враг, который готов проникнуть, вползти любым путем, любым образом, любым действием, обманом ли, ложью ли, насилием ли. Это грех, который желает войти в нашу душу. Как это все приходит? Сначала к человеку приходят помыслы. Помыслы изначально так влияет грех. Хотя я должен признаться, что содержание вот этих помыслов порой не зависит от человека. То есть не всегда мы рождаем сами эти помыслы. Ну, например, идешь ты по улице и видишь надпись на стене или на заборе, или в парадной какую-то. Не ты же ее написал, правда? Раз прошел, два прошел, а на третий раз она бросилась в твои глаза. И ты прочитал, что там написано, и запомнил. Точно так же и помысел, он как будто бы ниоткуда приходит в твою жизнь. И это не так страшно, что он приходит, потому что помыслы приходят ко всем. Но вот есть вопрос, как отреагировать на это вторжение? Этот самый главный и первый вопрос, который мы должны задать себе, глядя на этого врага, ты чей, если это враг? Или ты чья эта мысль? Или кому это выгодно, если я приму этот помысел? Кого ли я обрадую? Обрадую ли Бога или обрадую ли дьявола, если пойду за этими мыслями? Чья ты мысль? И если она не от Христа, человеку необходимо ее изгнать из своей души. Но будьте уверены, что вежливо не получится. Вежливо изгнать мысль нечистую не получится. Помните, когда Петр стал прикословить Христу и говорить: «Господи, да не будет с тобой этого», когда тот шел на голгофские страдания, а Петр думал, что по-другому должно быть совершено искупление людей. Что ответил ему Господь? «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Так вот, друзья мои, нам дан очень сильный дар в нашей жизни. Гнев и ненависть. Послушайте, кажется, это необычно, что я говорю. Но действительно, это великий дар Божий. Это как иммунитет. Когда антитела, вы знаете, в теле, они видят микробы, они набрасываются на них мгновенно, без всяких размышлений. И человеку дана такая же энергия гнева, который должен быть направлен только на грех. Вы знаете ли об этом? Когда вся внутренность твоя говорит: «Я не хочу, отойди от меня, я ненавижу тебя, я не желаю тебя». Но, к сожалению, все извращается в нашей жизни. Мы гневаемся не на грех, а на грешников. Мы гневаемся и ненавидим людей, которые вокруг нас, вместо того, чтобы ненавидеть грех, который в нас. И в результате топор, который может быть хорошим орудием для того, чтобы строить, для того, чтобы приготовить костер, для того, чтобы что-то сделать и изготовить, он превращается в страшное оружие в неумелых и злых руках. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Так вот, грех приходит сначала как помысел, а потом, если начать разговаривать с ним, если начать с этим помыслом спорить, он способен тебя убедить. И хотя голос совести будет пытаться еще что-то сказать, через некоторое время человек попадает в плен греха. Что такое плен? Подумайте сейчас и о себе. Это когда каюсь, когда падаю, как сказал сегодня брат, будем подниматься и падать. Но если все время будет наша такова жизнь, это говорит только лишь об одном, что человек в плену греха. Когда каюсь, когда не хочу, но он меня тащит, он меня заманивает, он меня тянет. И если есть такое состояние, это уже пленение греховное. Но есть еще более страшное состояние. Это страсть, когда ты уже настолько в плену, что отдаешься этому с полным наслаждением в своей душе. И тогда избавиться очень тяжело. Однажды Израиль оказался в Вавилонском плену. Это было время 4-5 век до Рождества Христова. Они за отступничество свое были уведены в плен. А потом, когда они стали там жить, в Вавилоне, они привыкли, потому что земля была хорошая, климат замечательный, у каждого был свой участок земли. Многие занялись бизнесом, начали процветать в своей жизни и забыли свою родину, а вместе с ней начали забывать и Бога. Пророки Божии не раз обращались к ним, чтобы разбудить их. «Не спи», — говорили они. «Помни, что это не твоя земля. Ты здесь всего лишь в плену». Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы и мы сегодня проснулись, так же, как и они, вспомнили о той земле, которая нам дарована. Дочь Вавилона, опустошительница, «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам», то есть Вавилону, этому злу. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Кажется, что это жестоко и непонятно. Но здесь совсем другой смысл, духовный. Если ты в плену, нужно бороться. И вот эти младенцы Вавилона – это символ греха. Пока греховная мысль не развилась в страсть, мы должны научиться разбивать ее о камень веры, который есть Христос. Всякий раз, когда к тебе будет теперь приходить искушение, всякий раз, когда оно будет приходить, кричи к Господу, кричи в своем сердце, кричи в своем духе, кричи своими словами, кричи: «Помоги, Господи, спаси, Господи, помилуй, Господи, не дай себя пленить греху и ропоту». Да поможет нам Бог всякий раз, если придет что-то подобное. «Блажен, кто возьмет и разобьет этих младенцев о камень», чтобы ни одна греховная мысль не могла свить в нашей душе гнезда, где бы завелись вот эти змеи зла. Да помилует нас Господь наш и Бог. Помилуй нас, Господь. Thank you. Мы призваны к Царству Божьему. И наши сердца, как написано, это храм Божий. Наши сердца – это место, предназначенное для Бога. И это место, где Царство Божие открывается в человеке. Но только в том случае, если там царствует Господь. Но вся проблема в том, что в повседневности в своей жизни, в реальности своей жизни, очень часто бывает так, что мы отказываемся от Царства Божьего. Ведь гражданином является тот, кто подчиняется царю. Но мы же часто живем иначе. В повседневности, когда мы выходим из церкви, проходит немного времени, как мы уже забываем о заповедях, когда мы забываем о молитве, когда мы можем в течение всего дня своей жизни, неделями, не вспоминать ни о чем, жить просто по стихиям этого мира, как все. Все берут, и я беру. Все не любят, и я не люблю. Все так делают, и я так делаю. И, к сожалению, бывает так, что мы делаем из нашего сердца не царство, а республику. Чем отличается республика от царства? Чем отличается сегодняшняя демократия от истинного правления Божьего? Когда мы делаем из сердца республику, в ней возникает некое подобие Государственной Думы. Наверное, вы представляете, как там все происходит. В Государственной Думе всегда есть спикер, тот, кто задает главные вопросы и тон всему, и тот, кто начинает принимать решения. Это как наша воля. И тогда мы приглашаем различные партии к обсуждению жизненно важных вопросов. Разум, он говорит, нужно почитать книжку какую-нибудь. Нужно как-то вот собраться, нужно что-то почитать. Нужно как-то вот занять свой рассудок, чтобы не думать о плохом. Одна из партий, которая называется рассудок, разум, выступает так. Партия сердца, она тоже приходит и говорит, ну что ты, разум, надо не просто почитать книжку. Нужно обратиться к Богу, нужно о нем помнить, нужно помолиться Господу. Партия желудка говорит, кушать охота, ребята. Какие уж тут молитвы, какие уж тут книжки вообще. Сейчас бы поесть бы и спать бы. И самое страшное, что воля становится перед выбором, потому что сделать можно только лишь одно. Только лишь одно. По-настоящему произойти может только одно. И тогда эта воля, этот спикер принимает решение. Или больше того, как происходит в жизни, в демократии, ищется консенсус. Ну ладно, немножко сначала дадим для разума пищу какую-то определенную, пусть книжку почитает, а потом пусть покушает. А на потом на партию сердца оставим немножко места. И диктатуры совести нет в жизни человека. Так давайте подумаем сегодня, друзья мои, где я и кто я, и не занесло ли меня куда-нибудь. И что действительно в моей душе сегодня? Царство Божие или вот такой демократический союз? Я хочу несколько слов сказать о кризисе. Я об этом много думаю, и многие христиане говорят о кризисе сегодня. Когда я начал задумываться о кризисе, почему происходит кризис и что это такое, вдруг я с удивлением обнаружил, что я забыл, что означает слово «кризис». А помните ли вы? Совершенно верно. По-гречески «кризис» означает «суд». Вот в чем дело оказывается. Библия говорит очень много о суде, и там именно слово «кризис» использовано. В каких-то моментах мы предпочитаем называть вещи своими именами прямо. Написано «милости и суд твой воспою». Можно перевести так «милости и кризисы твои воспою». Смотрите, одно и то же, но звучит по-другому. Отец отдал весь суд Сыну, говорится об Иисусе Христе. То есть все кризисы в руках Христа. Время начаться суду с Дома Божьего. Время начаться кризисом в Доме Божьем. Так вот, раньше использовалось слово «суд», сегодня слово «кризис». Когда наступал Божий суд, я думаю, ни для кого из нас нет сомнения, за что он наступал. Когда на посту, те, кто стояли на посту, пропускали врага. Когда те, кто стояли на защите, впускали врага в город, в страну, в свою собственную жизнь. И мы понимаем, что про пост, мы говорим, это стояние над своей душой. И причина Божьих судов всегда одна – богоотступничество, и нет другой. Всегда говорилось и в Библии упоминалось, что причина всех засух, всех наводнений, всех эпидемий – это богоотступничество, за которое приходил суд для того, чтобы отрезвить людей, чтобы они вернулись к Нему. И по грехам людей происходил и кризис. Иными словами, по грехам происходил и суд Божий. И вот сегодня мы видим кризис экономики. Это очень не напоминает Христа в храме, когда Он изгнал продающих и торговцев, когда опора человеческая на материальное благополучие рухнула настолько, что весь мир сегодня находится в содрогании. До тех пор, пока будет говориться, что это просто кризис, и до тех пор, пока мы не скажем, что это суд Божий, ничего не изменится. Ничего не изменится. Вся проблема в том, что у нас есть все, и у нас, христиан, есть все необходимое для жизни. Но при том мы выдвигаем новые, большие и большие требования. Обратите внимание, мы настолько становимся неблагодарными, что большую часть нашей жизни мы ворчим. Есть одна древняя пословица о Боге. Говорится следующее: если тебе не нравится восходящее солнце или вошедшее солнце, если тебе не нравится светящее солнце, Бог ответит на твои слова и пошлет тебе северный ветер. Вот это смысл порой нашего ропота. Если мы не помним благ, если человек не помнит благ, милости, которые Бог ему дал, то придут испытания, самые настоящие испытания, от которых сожмется вся внутренность твоя. Если нас будет касаться вот этот кризис жизни, помните о том, что это суд Божий. И, наверное, причина, одна из причин, что, познавши Бога, мы не возблагодарили Его как Бога. Что не смогли оказаться благочестивыми и довольными во всех обстоятельствах, которые нам преподнесла жизнь. Совсем недавно я встретился с одним братом, очень интересным человеком. Когда он рассказывал мне о своей жизни, он был как открытая книга, в которой можно было прочесть столько потрясающих свидетельств о Божьем прикосновении и любви. Необычный человек. По нескольким причинам такие люди встречаются нечасто в нашей жизни. Первое, что он по национальности цыган. И второе, что по состоянию жизни он самый настоящий инвалид. Я хотел бы немножко рассказать об этом человеке, у которого нет левой кисти и нет левой ступни. Он родился таким. Родился. Его мама, она не смогла выдержать вот такого давления жизни. Кризис пришел к ней. И она решила сделать то, что делают и сегодня, и по сей день многие женщины. Отказаться от своего мальчика. Потому что она была уверена, что такой не выживет. Он был, видимо, недоношенный, не очень симпатично выглядел. И вот это уродство, калечье, отсутствующая кисть, только лишь один маленький пальчик на руке и отсутствующая ступня от рождения. Он родился таким. И вот с того момента, как мама отказалась от него, начались скитания в его жизни, страшные скитания, тяжелые. Он был помещен в интернат, и это не просто интернат. Это был интернат для больных детей, умственно отсталых. Почему? Потому что он инвалид, и он никому не нужен был. В обычном детдоме посчитали, что ему еще будет хуже, и направили его в такое место. Мы очень мало знаем о таких интернатах, особенно о тех, которые находятся в глубинке. Но жизнь была там страшная, которую нам не то чтобы описать, порой даже и понять невозможно. Самое страшное представить, как этот мальчик с того момента, как стал осознавать себя человеком, каждый раз просыпался с мыслью, что никогда у него не будет ни руки, ни ноги, что он очень отличается от всех людей, живущих вокруг. Этот мальчик, которого, как ни странно, вот в нашем Советском Союзе, уже во времена перестройки, не научили грамоте, не научили ни читать, ни писать, ничему. Этим в интернате не занимались, потому что там дети считались больными. Удивительно, что люди все-таки выживали там в этих условиях. Каждый день можно было слышать издевательства и испытывать побои страшные, когда все, начиная от директора до воспитателей, относились не просто с презрением, но в каждом слове посылали проклятие, говоря: «Все равно ты сдохнешь, тебе не нужно жить на этой земле, ты никому не нужен, ты урод, цыганенок, уйди отсюда». Я представляю, как этот маленький мальчишка, он и сейчас небольшого роста, с черными глазами, с такими оттопыренными ушами, которых он только недавно перестал стесняться. Представляю, как он выглядел, как загнанный зверек вот перед этими начальствующими, бессердечными людьми. Их били очень часто, если можно сказать, что каждый день. Между ними были большие трения, потому что когда он был маленьким и беззащитным, находился во многих проблемах и побоях, и издевательствах от старших детей. Что он мог сделать? Он рос как мог. Самая его главная обязанность была в его жизни в интернате. Самая главная обязанность. Каждый день он должен был мыть туалеты. Он говорит: мне никогда не давали перчаток, никогда. Это нужно было делать вот этими руками, точнее одной рукой. И все это проверялось, все это испытывалось, а хорошо ли это сделано. И за каждое неправильное действие, за каждую оплошность было страшное наказание. Унизительное, самое унизительное, которое только можно представить. Он не знал, что такое мыло. Это в наше время, друзья мои. Они не знали, что такое полотенце. Ни мальчики, ни девочки. Когда девочек приучали к гигиене, им давали один тазик, простите за эти подробности, на 20 человек, не сменяя воды, и одно полотенце. Представьте себе. Это ужасно звучит, но это факт жизни. Что может получиться из таких людей? С каким сердцем он может вырасти? Что может произойти с ним? У них у всех диагнозы стояли: идиот. Это не ругательство, это медицинский диагноз. Так и подразделяется. Это сегодня мы используем как ругательство, но в медицине так и пишется: дебил, имбецил, идиот. Три стадии слабоумия. Идиот – это самая крайняя стадия, самая крайняя, когда человек не способен уже к восстановлению никак. Когда ему было 23 года, он практически не видел ничего, кроме того, что есть в интернате. Туда пришли люди, молодые люди, христиане, верующие. Впервые в своей жизни Коля рассказывал это со слезами на глазах. К нему грязному, к нему оборванному, подошел человек и впервые в жизни обнял его. Он никогда не знал, что такое любовь вообще. Он никогда этого не чувствовал. Но впервые его обнял человек. Просто человек. Что-то перевернулось в его душе настолько сильно, что он поверил, он ухватился за того, чье имя они произносили, эти люди, за имя Христа. Он почувствовал, что есть надежда вырваться из этого порочного, страшного, омерзительного, уничтожающего круга жизни. В 23 года Он, не имеющий грамоты, не умеющий читать и писать, он отдал свое сердце Иисусу Христу. Он говорит: я каялся с таким чувством, с таким состоянием души, с таким внутренним разрывом души, что казалось, ничего в моей душе уже не осталось, чтобы я мог спрятать. Я впервые в жизни, говорит, испытал такую надежду, такую мощь. И было всего лишь несколько человек, обычных людей, позвали просто помолиться, призвали, хочешь ли покаяться. И казалось бы, а в чем ему каяться, ведь перед ним все виноваты. Но он чувствовал, что у него есть в душе то, что нарастало как ком зла, и он изливал свою душу перед Богом. Впервые в жизни он каялся в своих грехах, хотя казалось бы, ну в чем тебе каяться, ведь все, что ты несешь, это последствия зла других людей. Но почему-то в нем было понимание: да, я виновен перед Богом, виновен и в ненависти, которую испытываю к другим людям, виновен и в озлоблении, виновен во многом. Произошло чудо, Бог коснулся его. Вы знаете, 23 года он смог пойти в семинарию. Просто люди позвали его во Львовскую семинарию, он мог стать одним из учеников. Он впервые там мог иметь полотенце и мыло, впервые в своей жизни. Но прежде чем отпустили его в семинарию, было очень нужно много пройти. Его вызывали на комиссию, ему говорили, что вот у тебя диагноз, ты дебил, ты не можешь ничем заниматься. Он говорил: снимите с меня этот диагноз. Говорит: но если мы с тебя снимем, тогда твоей жизни вообще ты не будешь получать ни пенсии, ничего. То есть, с одной стороны, добрые намерения, с другой стороны, печать зла на человеке. На тебе диагноз. Но его отпустили все-таки, Бог сделал так. Они ездили в семинарии, в детские дома, где было множество детей. Он рассказывал много раз, есть такие дети, которые не развиваются, без движения, лежат много-много лет, плачут, а им по 15 лет. И когда приходили сестры, которые могли держать их на руках, касаться их, молиться за них, удивительно было, как они успокаивались и впервые в жизни засыпали по-настоящему, может быть, не чувствуя боли. Интересно, как Коля стал учиться в семинарии, и как-то стала его жизнь изменяться. Прошло некоторое время, и он, конечно, бездомный, никому не нужный, один из людей в церкви взял его в свой дом. Не имея много чего в своем доме, он взял еще одного, этого Колю. Коля стал заниматься детьми, такими же, как был он. Сегодня прошло 7 лет. Всего лишь 7 лет. Я должен сказать, что я был поражен тем, что я увидел. Я встретил этого человека в Америке, куда он был приглашен. Это один из сильнейших проповедников на сегодняшний день, которых я знаю. С настолько светлой мыслью и с чистотой понимания Евангелия и исполненный Духа Божьего, что мало таких людей, которые могут проповедовать Слово. Послушайте, можно говорить очень много, но проповедовать Слово таких мало. Слово, которое бы меняло жизнь других людей. У него по-прежнему нет руки и по-прежнему нет ступни. Но этот человек исполнен настолько жизнью и настолько силой Божией. Однажды его пастор подошел к нему и сказал: «Коля, ты не хочешь съездить к себе на родину?» Он сказал: «А что мне там делать?» Говорит: «Коля, мы нашли твою мать». И они поехали. Он говорит: «Я не знал, как быть. Я ехал в таком внутреннем напряжении. Много раз, когда мы молились в церкви, мне братья и сестры говорили, ну, ту фразу, которую мы говорим друг другу: ты обязательно должен простить». Я говорил в молитве много раз: я простил свою маму, я прощаю свою маму. Но когда я узнал, что она жива, чувство страшное воспылало во мне. Там, в этих детских домах, вот в этих приютах, о матерях отзывались очень плохо эти дети. Они говорили, что хуже змеи нет, чем наши матери. Они их ненавидели по-настоящему и всей душой, потому что они понимали, что они отказники. У них были документы, в которых они видели, и даже были справки, которые подписывала мама, когда отказывалась от своего сына. По какой причине? Они все это могли прочитать, и ненависть захватывала их сердца. Но вот он говорит, он ехал туда, и он встретил свою маму. Она находилась уже давно в доме инвалидов, практически не ходила, не двигалась, в полубеспамятном состоянии. Но когда пришел к ней Коля, она вдруг все поняла, и она сказала: «Сын мой, а я думала, что ты умер». И Коля сказал: «Все думали, что я умру, но то, что я жив, меня восстановила сила Божья, Иисус Христос». Мама сказала: «Сможешь ли ты меня простить?» Он говорит: «Я вдруг почувствовал в сердце слова Божьи, слова Христовы. Кто ты такой, Коля? Ведь я же простил тебя. Кто ты такой, чтобы не простить свою мать?» Мы стояли на коленях около ее кровати, я плакал и молился за нее. И по-настоящему понял, что такое сила прощения. Почему я рассказываю эту историю? Мы говорим о кризисе. Причина кризиса в человечестве и в вашей жизни, и в ваших семьях из-за неблагодарности Богу, которую мы порой забываем воздавать. 10 человек, 10 прокаженных исцелил Христос. Но только лишь один вернулся к Нему, чтобы выразить Ему свою благодарность. Где же остальные 9? Я думаю, что мы понимаем сейчас эту ситуацию. Причина в кризисе в мире, потому что люди не возблагодарили Бога. Они забыли, что Бог дает силы приобретать что-то. Они забыли, что если Он своим дуновением разрушит, то уже никак не восстановить. Мы забыли, что если у нас сегодня нет работы или нет возможности что-то иметь и делать, это тоже для нас кризис, суд Божий, как мы среагируем на него? Действительно ли мы были благодарны Богу за то, что имели? Или все-таки роптали в своих сердцах, считая, что достойны большего, достойны лучшего? Сегодня время испытания. Кризис означает суд. Я был удивлен тому, что один из пастырей очень большой церкви, который взял над ним шефство, которого он отцом своим называет, духовным, понятно. Вот эти средства, которые для него собирали, какую-то помощь оказывали, люди такие же, как мы, верующие, просто хотели помочь ему, чтобы как-то ему жилье купить какое-то. Человек без своего дома вообще. То есть ничего нету, ни дома, ни кола, ни двора. Хоть какую-то квартиру там в деревне, где он живет. Вдруг этот пастырь говорит: «Коля, как же так? Мы же собрали тебе для твоего дома. А куда же делись деньги? Куда же делись $2000? Ты же отправил их опять в детский дом». Он говорит: «Да, отправил в детский дом, потому что там не было мыла, не было полотенец для детей, не было одежды». Отправил. Только потом, правда, мы узнаем, что это было гораздо больше. И вот что я хочу сказать. Друзья мои, у большинства из нас все в порядке, руки и ноги на месте. У нас есть мужья и жены, а мы недовольны ни мужьями, ни женами. У нас есть дети, родители, а мы недовольны детьми, родителями. У нас есть жизнь, а мы недовольны, мы слышали сегодня об этой жизни, а мы самой сути этой жизни недовольны. Не задумывались ли вы об этом? Нам всегда кажется, что у кого-то или с нами должно быть лучше. Но если бы мы знали правду о себе, то мы недостойны жить. А что мы живы, то живы благодаря тому, что за нас заплачено на Голгофе. Слава Господу! Я был во многих церквах, видел очень много разных людей. И знаю, что эти люди очень жаждут Бога. Я верю, что и мы с вами по-прежнему жаждем. Хотя иногда, возвращаясь домой, я чувствую, как будто бы происходит некое остывание в нашей душе. Нет такой молитвы искренней, горячей молитвы, как будто не о чем молиться. Оцепенение и отупение, почему оно происходит? Знаете почему? Потому что мы неблагодарны за то, что имеем. Потому что мы не хотим действительно прийти к Нему, принять Его помощь и быть довольными и благочестивыми. Мы не используем порой то, что Он нам дает, до конца или по-настоящему. Поэтому помилуй нас, Господь, помилуй нас, Господь. Для кого-то это очень хорошее время выйти из кризиса души, выйти из этого суда, который сегодня над нами был нависшим. Пусть Бог помилует нас, и исцеление пройдет в нашей душе. Это начало для кого-то обновление. Пусть Господь благословит. Аминь.
Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел, казалось, был он не удел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал. А кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать. И рисовать он стал того, кто сотворил таким его. Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, ни пить, ни мог. Но приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил таким.